Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Это светлое радио. Радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с историком Сергеем Юрьевичем Шокаревым, кандидатом исторических наук, замечательным москвоведом, продолжаем обсуждать судьбу Михаила Федоровича Романова, первого из династии. Итак, мы застаем его в трагический момент. Отец его фактически находится в плену. Сам он находится в полуплену. Он, как сын члена боярского правительства, правящего в стране после Василия Шуйского, оказывается в Кремле, осажденном земским ополчением. Фактически он ничего не может предпринять, поскольку не обладает никакой властью, и даже более того, отец Филарет Никитич не так много времени провел со своим сыном, чтобы обучить его каким-то хитростям политического искусства.
Да, ну и надо сказать, что вот этот период нахождения в плену польском, полуплену польском, как бы в заложниках даже, скорее всего, это очень тяжелый период, потому что польско-литовский гарнизон терпит страшные лишения. Там начинается людоедство, несколько десятков человек были съедены из состава польско-литовского гарнизона. Это было очень страшное время, и участник тех событий, архиепископ Арсений Элосонский, он вспоминал, что боялся стать жертвой голодных солдат. Вот, сложно сказать, угрожало ли это Михаилу, но о людоедстве в Кремле он не мог не знать.
Но вот один из русских бояр, также оказавшийся в Кремле, и, пожалуй, более всех повинный в том, что польско-литовский гарнизон вошел в Кремль, Мстиславский, пострадал от голодных солдат гарнизона, которые пришли отбирать у него хлеб, когда он воспротивился, нанесли ему удар в голову, чуть было не ставший смертельным. Опасность была очень реальной.
Да. Ну вот он пережил вот это, мы должны это тоже понимать, конечно, это, наверное, важный этап его жизни произошел. И когда поляки, наконец, сдались, земское правительство вступило в Кремль, то Михаил с матерью, а вернее, наверное, наоборот, мать с Михаилом, она тоже была насильственно пострижена в монахини с именем Марфы, они уехали из Москвы в Костромскую вотчину Романовых и, видимо, жили или в селе Домнино, или в Костроме, где был двор. И все события, которые связаны с выбором, с работой Земского собора 1613 года, с обсуждением, с появлением кандидатуры Михаила Федоровича как царя, с ее обсуждением и утверждением, они все проходят в тот момент, когда Михаил Федорович об этом ничего не знает.
Ну вот история вроде бы донесла до нас сказание о подвиге одного из крестьян Костромской земли Ивана Сусанина, который защищал род Романовых от какой-то бандитской шайки, на него покушавшейся. Действительно это правда, или, во всяком случае, сколько вот здесь правды?
Ну, надо сказать, что на эту тему есть довольно большая дискуссия, восходящая еще к спору Сергея Михайловича Соловьева с Николаем Ивановичем Костомаровым в середине 19-го столетия. И окончательного решения, по-видимому, этого вопроса пока нет новых источников. Мы знаем это событие по позднейшей грамоте Михаила Федоровича, потомкам Ивана Сусанина, которым жаловались льготы. Это были крестьяне, они были освобождены от налогов, от пошлин, стали белопашцами именно за подвиг этого человека, который вот этих бандитов увел от местонахождения будущего царя и дал возможность ему узнать о том, что за ним охотятся, и тот успел спастись. Это история, скажем так, в какой-то степени может быть легендарная, но ничего нельзя противопоставить тому, что она вполне правдоподобна. Это могло произойти действительно.
То есть, так или иначе, в документах отблеск событий того времени, связанных с Усанином, прослеживается.
Да, в царских грамотах.
Ну что же, в то время, когда инокиня Марфа и ее сын, отрок Михаил, находятся на Костромской земле и через какое-то время оказываются в Ипатьевском монастыре Костромском, Земский собор заседает. Вопрос, который мы отложили, которому пора вернуться. Собственно, почему Михаил Федорович оказался претендентом на царство, а потом и был избран государем?
Да, это вопрос очень хороший. И в свое время, когда я начал в 2013 году им заниматься, то и написал статью, то уже опубликовав ее, я так понял, что вы параллельно написали аналогичную статью, и тоже прочитав ее, я понял, что наши мнения во многом совпадают. Если бы это были, скажем так, выборы, основанные на рациональных критериях, то у Михаила Федоровича было очень много минусов, которые, наверное, ну, скажем так, при рациональном выборе не позволили бы ему взойти на престол. Он был молод, он был неопытен, он ничем не проявил себя вообще. У него,
ну,
наверное...
Правда, ничем плохим тоже не
вот
проявил себя.
Вот к этому я сейчас подойду. У него, и это, наверное, было известно некоторым членам Боярской думы, было слабое здоровье, поскольку он рос в Белозерской ссылке. Скажем, известно, что его сестры Татьяны был рахит, потому что останки ее исследованы, детский рахит она перенесла, и умер он довольно рано. В общем, он не отличался крепким здоровьем, он не был женат, не было детей, непонятно, будут они или нет, какова будущность династии. И, наверное, самый важный минус – то, что его отец находился в плену у поляков.
И мог быть использован как живой инструмент давления.
Конечно. Вот. И поэтому выбор, конечно, был обусловлен не рациональными, а иррациональными причинами. И смотрели русские люди того времени, ну, скажем так, духовным взглядом на эту фигуру. Поскольку Михаил один из немногих, если не единственный из возможных кандидатов, действительно не отличился никакими дурными деяниями в смутное время. Скажем, известно, что лидером, так условно говоря, поначалу был Дмитрий Тимофеевич Трубецкой.
Лидером выборного процесса,
да,
скажем так.
За него, в общем-то, высказались практически все участники второго ополчения. Была оформлена грамота на пожалование ему в Варшской земле. Это своеобразная такая ступенька к престолу. Годунов тоже владел Варшской землей до взошествия на трон. И в то же время... Трубецкой был все-таки тушинский боярин, он был боярин-самозванцем. И на втором этапе обсуждения его кандидатура не прошла. Хотя это был человек тоже сравнительно молодой, но уже отличившийся и лидерскими качествами, и воинскими качествами, в отличие, скажем, от Михаила Федоровича.
А знатный Гедиминович, добавим.
Да, знатный вполне, проходивший по критериям знатности. Так вот, у Михаила ничего, кроме родства с царем Иваном и блестящей родословной, хорошей родословной, личных качеств его не было. Это как чистый лист. И я так думаю, что участники Земского собора, они хотели поставить черту под событиями смуты, закрыть совсем эту страницу, начать... выражая современным языком, с чистого листа, избрать человека, который с виду малый и слабый, но духовно, как Давид, он будет великим. И самое удивительное, что этот выбор оправдался, что вот именно эту идею, которая, скажем так, русское общество того времени вот ждало от царя, Михаил Федорович, он ее провел в жизнь, воплотил.
Чистый сердцем отрок, помещенный в середину царства оказался, может быть, не столько историческому процессу, сколько Господу Богу угоднее, чем опытные прожженные интриганы.
Да, безусловно, да.
Ну что ж, ну давайте посмотрим на это с, так сказать, с высоты птичьего полета. Предыдущий государь, которому присягала, во всяком случае, часть России, Владислав, так и не добрался до Москвы. А до него был Василий Шуйский, которого свои же подданные предали и отдали врагам, истребившим его. А до того был Лжедмитрий I, которого убили. До того был Федор Борисович Годунов, которого убили. До того был Борис Федорович Годунов, который скончался, ну, скорее всего, от болезни, но тут тоже есть свои версии. В общем-то, претенденты на престол, которые множились в России того времени в огромных количествах, также, в общем, заканчивали жизнь скверно. И когда делегация Земского собора просила Михаила Федоровича зайти на престол, его мать, в общем, пыталась отмолить его от этого смертельно опасного предприятия. Но все-таки, в конце концов, и сам отрок, и она были умолены этой делегацией, прибыли в Москву, и вот теперь вопрос под ковыркой. Спрашиваю вас, как москвоведа, Сергей Юрьевич, в каком состоянии был град столичный, куда приехал отрок Михаил Федорович, чтобы венчаться на царство?
Ну, вопрос, да, хороший, в чудовищном состоянии. Дело в том, что в марте 1611 года во время московского восстания против польско-литовского гарнизона поляки сожгли московский посад. Затем во время осады они чудовищным образом разорили Кремль. И был разорен и город, и казна, и дворец. И, собственно, Михаил Федорович именно поэтому 2 месяца от Костромы добирался до Москвы, чтобы могли приготовить хотя бы какое-то более-менее полагающее, по его новому статусу полагающееся жилье. Потому что, известно, сохранилась переписка между Земским собором и Михаилом Федоровичем, в которых эти вопросы очень серьезно обсуждаются. То есть где достать самые необходимые, простые для царского обихода вещи, предметы, как достать, как собрать деньги, вот, хотя бы на первые месяцы его существования до коронации, ну и на саму коронацию, конечно, тоже. Все это было очень большим серьезным вопросом, и вплоть до того, что не хватало простейших вещей, да, для царя.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире «Исторический час». С вами я, Дмитрий Володихин. Мы обсуждаем царствование Михаила Федоровича, первого из династии Романовых. У нас в гостях известный историк, кандидат исторических наук, доцент историко-архивного института РГГУ Сергей Юрьевич Шокарев. И мы с вами добрались, наконец-то, до венчания на царство, до восшествия на престол. И я прошу вас этот величественный, но совершенно очевидный момент наведения порядка в России пропустить и сразу же шагнуть в сторону того, а что, собственно, Михаил Федорович, как государь, сделал для того, чтобы Россия миновала эту страшную пору. Ведь значительная часть страны контролировалась войсками поляков, шведов, воровских казаков, да кого угодно, просто бандитских шаек.
Ну, здесь надо сказать, что то самое наведение порядка, которому посвящена, наверное, пожалуй, самая важная часть правления Михаила Федоровича, это осуществлялось в тесном союзе, ну, можно так сказать, с обществом. Можно так сказать. Почему? Поскольку это уникальная в истории России, в общем-то, ситуация. С 1613 по 1619 год практически не распускался Земский собор. Вернее, как? Он, выборные разъезжались, на их место приезжали новые. То есть постоянно существовал орган общественного представительства. Ну, широко я говорю, общественное представительство – это дворянство и посад, да? Но все равно
духовенство.
Это, да, духовенство, конечно. Все равно это лидеры общества, да? И наряду с этим Боярская дума. И царь занимался решением насущных вопросов, таких как пополнение казны, устроение земли, борьба с воровскими казаками, возможное противостояние полякам и шведам. Действительно, были попытки, скажем, отвоевать Смоленск в 1613 году неудачные, отвоевать Новгород в 1614 году неудачные тоже, потому что сил не было, не удалось их собрать.
И отвоевать юг вполне себе удачное.
Да, вот. И этим всем царь Михаил Федорович занимался совместно с землей, занимался совместно с боярством, совместно с приказным аппаратом. Мы видим здесь в первое десятилетие его правления довольно единодушное стремление избавиться, наконец, от последствий этой страшной гражданской войны, от смуты, наладить жизнь, нормальную человеческую жизнь, как было в старину, что очень ценилось на Руси, в средневековой Руси, по старине жить опять. И вот в деле восстановления общегосударственного аппарата и преодоления остатков смуты Михаил Федорович, повторюсь, опирался на общественное представительство.
Ну что ж, общество тогда Михаила Федоровича поддержало. И поддержал его и военнослужилый класс, и духовенство. Вопрос в том, что выход из смуты был еще и помимо, в общем, подавления внутреннего врага, воровского казачества прежде всего, главного оплота – это войско Ивана Заруцкого, которое орудовало на юге страны. Помимо этого, нужно было решить еще внешнеполитические вопросы, даже и болезненной, в общем-то, для России ценой определенных территориальных потерь. Правительство Михаила Федоровича должно было решать и это. Как это все получилось?
Ну, дело в том, что, скажем так, то, что было принято называть интервенцией, захваты со стороны Швеции, со стороны Польши, они были осуществлены в смуту и, в общем-то, практически выдохлись, скажем, шведы не хотели больше ничего захватывать, потом в конечном итоге они поняли, что не очень-то выгодно им держать эти территории. И благодаря посредничеству англичан удалось заключить мир, Столбовский мир, по которому отдали часть новгородской земли, но самое главное, Новгород вернули. Вот,
сложнее... не только Новгород, Русу вернули, пригороды Пскову вернули.
Да, ну, Новгород, новгородскую землю, основную часть ее. Сложнее было с поляками, которые, в общем-то, держались за присягу королевичу Владиславу, держались за грамоту, которую московские бояре его призывали на престол. И здесь война продолжалась до 1618 года, причем последним аккордом был поход королевича на Москву, которого удалось остановить уже у Арбатских ворот.
С боем.
Да, с боем, причем с довольно серьезным. Вот. И это, кстати говоря, отражение вот этого похода, оно тоже... С этим событием тоже связана храмоздательная деятельность Михаила Федоровича, не только преодоление смуты, но и избавление от королевича было тоже отмечалось строительством этих храмов и Казанского, и Покровского. Так вот, удалось в конечном итоге и с поляками замириться в 1618 году, отдав им, конечно, огромные территории, Смоленскую и Северскую землю. Ну, такова была цена, и попытки военным путем решить этот вопрос в первые годы правления Михаила были безуспешны, и также оказалась безуспешна попытка вернуть Смоленск в 1632-34 годах, когда правительство Михаила Федоровича уже решило, что окрепли мы до того, чтобы вернуть себе эти земли, а в Польше, наоборот, нестабильность, поскольку умер король Сигизмунд. Оказалось, это не так. Потерпели тяжелое поражение. И это в значительной степени повлияло и на политику Михаила Федоровича уже второй половины 30-х годов. Были там сделаны очень важные принятые решения.
Ну, собственно, вместо огромного Смоленска после долгой и тяжелой войны вернули маленький городок Серпейск.
Да.
То есть готовились долго, ударили сильно, но не выдержали продолжительной войны, потому что все-таки экономика была сильно подорвана смутой, и сил элементарно не хватало. Но вот что это за решения, о которых вы говорите?
Дело в том, что одним из факторов, которые привели к тому, что главнокомандующий Смоленского похода боярин Михаил Борисович Шейн был вынужден капитулировать.
Кстати, лично чрезвычайно отважный человек.
Да, безусловно, героический человек, который очень трагически закончил свою жизнь, и, в общем, печально, парадоксально была его судьба. Но вернемся все-таки к походу Смоленскому. Так вот, одним из факторов, которые повлияли на его провал, стало то, что в том числе и благодаря тому, что поляки наускивали крымских татар, а иногда их и не нужно было наускивать, они напали на южные уезды России, подверглись нашествию крымских татар, и дворяне из войска Шейна, самовольно бросив армию, поехали по домам, уже защищать-то, в общем-то, было нечего, но как-то собирать, скажем так, собирать то, что там осталось. Вот, получилось, что Россия воевала на два фронта, на западе под Смоленском, и на юге одновременно надо было держать оборону против крымцев, а возможности держать оборону против крымцев не было. И после этих набегов Михаил Федорович принимает решение, совместно с Думой, конечно, строительство Белгородской засечной черты. Надо защищаться, укреплять юг от татар, и это мощное строительство, которое протянулось на несколько десятилетий до конца правления Алексея Михайловича там шло, строительство, а затем на юго-востоке, оно стало, в общем, очень успешным. Там были построены мощнейшие сооружения, которые позволили защитить черноземный юг от татар и способствовали экономическому развитию этих территорий.
Ну вот, чтобы было понятно, до какой степени это титаническое усилие, я приведу сравнение некоторых историков Белгородской засечной черты со всеми вот ответвлениями, которые с ней были связаны, с Великой Китайской стеной. Собственно, Белгородская засечная черта – это Великая Русская стена 17 века. И, кстати, последние службы знаменитого Дмитрия Михайловича Пожарского были связаны как раз с укреплением южных рубежей России. Ему дали это как ответственное поручение, надеясь на него. Ну, пожалуй, последний вопрос. Собственно, в 1619 году, через 6 лет после венчания Михаила Федоровича на царство и после отражения Владислава, заключение мирного соглашения с поляком, вернулся в Москву, наконец-то, пленник поляков Филарет Никитич, отец Михаила Федоровича, и в дальнейшем фактически они делили власть над страной. Вот каков был этот думвират?
Да, это тоже по-своему уникальная, конечно, ситуация в отечественной истории. Все, что нам известно, это то, что между ними было действительно подлинное единение. И духовное, и родственное, и идейное, и политическое. Документы ни разу не дают возможность как-то проследить противоборство или давление, чрезмерное вмешательство патриарха в светские дела. С другой стороны, известно, что как опытный политик и опытный человек, патриарх, имел, конечно, огромное влияние тоже на государственные дела. В общем, это, ну, наверное, так очень условно говоря, один из немногих случаев действительно реальной симфонии в истории Московского государства. Содружество, тесного содружества, союзничества духовной и светских властей и двух этих разных, но очень близких духовно личностей, и поэтому вплоть до своей кончины патриарх Филарет являлся соправителем Михаила, и процессы восстановления страны в значительной степени и его деятельности тоже с его деятельностью связаны.
Вот это вопрос, который беспокоит многих авторов, как ученых, так и тех, кто пишет научно-популярные книги и художественные книги. До какой степени Михаил Федорович был самостоятельным правителем? То есть некоторые говорят, что он был хоть и кроткий, но все же истинный государь, который принимал участие в решении государственных дел. Другие ссылаются на то, что бояре, в том числе его собственная родня, считали, что он умом не дошел, и, так сказать, мимо него правили кланы знатных людей, князья черкасские, его брачные свойственники, Салтыковы, Шереметьевы, ну, может быть, отчасти Пожарские. Впоследствии огромное влияние оказывал Филарет Никитич, но он скончался, и после этого открывается достаточно длительный период, около более 10 лет, абсолютно самостоятельного, без отца правления Михаила Федоровича. Так а что здесь правда? В какой момент Михаил Федорович действительно оказался истинным самодержцем, или этот момент так и не наступил?
Ну, дело в том, что относительно многих средневековых правителей, да не только средневековых, не очень ясно, насколько они самостоятельны, где правит государь, а где бюрократия. Это вопрос, в общем-то, довольно сложный. А что касается Михаила, то он усложняется еще больше тем, что вступил на престол он 16 лет. Действительно, очень большое влияние его родни, бояр, тех, кого называли сильными людьми, в делах оно заметно. Но, а затем, конечно, огромная роль Филарета. Земские соборы, опять-таки, постоянно с ним кто-то есть. И вот только в 1632 году он остается один, а родителей его уже нет. И 13 лет – это самостоятельное правление, при том, что продолжают присутствовать при дворе такие маститые старые бояре, как Федор Иванович Шереметьев и Иван Борисович Черкасский, двоюродный брат Михаила Федоровича. Значит, они возглавляют правительство. Но я бы обратил внимание вот на какой момент. За исключением некоторых эксцессов первых лет правления Михаила, причем довольно частных, мы можем сказать, что все время его правления самостоятельного, полусамостоятельного, в союзе с кем-то, оно все отличается, если не программой, то единым избранным направлением. Это не как у Ивана Грозного, у которого постоянные рывки были в его вполне себе самостоятельном правлении, да? А у Михаила Федоровича идет плавное поступательное движение к восстановлению страны, к освобождению территорий, потерянных в смутное время. Не всегда удачно, как мы знаем, со Смоленском, да, не удалось. Но зато юг стали укреплять, зато Сибирь осваивается. То есть
кое-что у шведов отобрали. Вот.
Да. То есть Михаил Федорович, каким бы мы ни представили его себе слабое участие в делах или, наоборот, руководящую роль, сильную, есть определенная государственная политика, которая, конечно, без государя не может осуществляться.
Эта политика позитивная. Если бы необходимо было придумать Михаилу Федоровичу историческое прозвище, как у Ивана Васильевича было Грозный или у Алексея Михайловича Тишайший, наверное, он бы в той же мере мог называться Кроткий, как и Восстановитель. Страна действительно при нем прошла через несколько волн политического, экономического и культурного восстановления. Уже его сын Алексей Михайлович все-таки отбил Смоленск и Северскую землю у поляков. Его внук Петр Алексеевич отбил потерянные земли у шведов. И таким образом все-таки династия Романовых смогла полностью ликвидировать последствия смуты. Поэтому, думаю, будет правильным, если мы помянем добрым словом первого представителя династии Романовых на русском престоле. А сейчас время нашей передачи подходит к концу, и мне остается поблагодарить Сергея Юрьевича Шокарева за эту замечательную беседу и сказать вам, дорогие радиослушатели, спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».